Глава 4. Путч. И тут кто-то закричал: «Они идут! Хайль Гитлер!» Из рассказа очевидца событий 9 ноября 1923 года. Собрание в пивной «Бюргер Брой Келлер». Выстрел в потолок. Победители умереть. Появление Людендорфа. Поворот событий. Клятва отступничества против клятва отступничества. Кризис. Выход из него. Марш к Фельдхернхалле. На коленях перед государственной властью. Арест. Процесс в народном суде. Выигранное поражение. Час, когда родилось движение. Адольф Леголита. Поведение самоубийцы. Оба дня до 8 ноября были наполнены нервозной активностью. Все вели друг с другом какие-то переговоры. Мюнхен резонировал от военных приготовлений и слухов. Первоначальные планы Кампфбунда предусматривали, что 10 ноября, как только стемнеет, начнутся крупные ночные учения в роще Фредманингерхайде на севере Мюнхена. А рано утром их участники под видом одного из обычных маршей войдут в Мюнхен, провозгласят национальную диктатуру и заставят триумвират действовать. Еще во время совещания стало известно, что вечером 8 ноября Карр выступит с программной речью в Бюргер-Брой-Келлере, куда будут приглашены члены правительства, а также Лоссов, руководители государственных учреждений экономики и патриотических объединений. Беспокоясь, как бы Карр не опередил его, Гитлер в последний момент отменил все прежние планы и решил начать действовать уже на следующий день. Тут же в спешном порядке были собраны штурмовые отряды СА и подразделения Кампфбунда. Собрание начиналось в 20 часов 15 минут. В долгополом черном сюртюке и с железным крестом на груди Гитлер направился в незадолго до того приобретенном «Мерседесе» в Бюргер-Брой-Келлеру в сопровождении Альфреда Розенберга, Оскара Графа и ничего не подозревавшего Дрекслера, который в тот вечер в последний раз оказался участником примечательных событий. Дабы сохранить тайну, ему сообщили только, что едут на собрание за чертой города. Когда же Гитлер по пути открыл ему, что в половине девятого он собирается нанести удар, раздосадованный Дрекслер ответил, что желает операции успеха и от дальнейшего устранился. У входа в зал царила большая толчья. И озабоченный, как бы не сорвался запланированный штурм только что начавшегося собрания, Гитлер властно приказал дежурному полицейскому офицеру очистить вестибюль. И вот когда Карр как раз излагал нравственные обоснования диктатуры, ссылаясь на образ нового человека, в дверях зала появился Гитлер. По свидетельствам очевидцев, он был чрезвычайно возбужден. А в это время к зданию уже подъехали грузовики, и выскочившие из них штурмовики из ударного отряда Гитлера окружили Бюргер-Брой-Келлер по всем правилам военного искусства. Со свойственной ему склонностью к шаржированной сцене Гитлер стоял в дверях с кружкой пива в поднятой руке, и когда рядом с ним выкатывали тяжелый пулемет, он сделал последний драматический глоток, а затем бросил кружку на землю. И во главе вооруженного ударного отряда и с револьвером в поднятой руке бросился в середину зала. И пока еще звенели упавшие кружки и гремели опрокинутые стулья, Гитлер вскочил на один из столов, произвел, чтобы призвать к тишине, свой знаменитый выстрел в потолок и протиснулся затем сквозь растерявшуюся толпу к сцене. «Национальная революция началась!» – закричал он. «Зал окружен 600 вооруженными до зубов людьми. Никто не имеет права покидать зал. Если сейчас же не установится тишина, я прикажу установить на галерее пулемет. Баварское правительство и правительство Рейха низложены. Образуется временное правительство Рейха. Казармы Рейхсвера и земельной полиции захвачены. Рейхсвер и земельная полиция уже выступают под знаменами со свастикой». Затем он, как утверждают очевидцы, грубым приказным тоном пригласил Карра, Лоссова и Зайсера последовать за ним в соседнее помещение. И пока штурмовики наводили среди присутствовавших, которые уже пришли в себя от шока и начали громко кричать «Театр! Южная Америка!», приобретенными в пивных баталиях методами порядок, Гитлер лез из кожи вон, чтобы завоевать на свою сторону строптивую государственную власть. Несмотря на все противоречия и так оставшиеся неясными взаимосвязи, главные черты происходившего были предельно отчетливыми. Дико размахивая револьвером, Гитлер угрожал членам триумвирата, что никто из них живым это помещение не покинет. И тут же, по всем правилам, извинился за то, что ему пришлось столь необычным способом поставить их перед свершившимися фактами. Мол, этим он просто хотел облегчить господам их вступление в новые должности. Так что теперь им уже ничего не остается, как идти вместе с ним. Пеннер назначается баварским премьер-министром с диктаторскими полномочиями. Карр станет наместником Баварии. Сам он возглавит новое правительство страны. Людендорф будет командовать национальной армией в ходе ее марша на Берлин. А для Зайсера приготовлен пост министра полиции. Все больше возбуждаясь, он воскликнул. «Я знаю, что этот шаг дастся вам нелегко, господа, но сделать этот шаг нужно». Нужно помочь вам, господа, найти трамплин. Каждый должен занять то место, на которое он поставлен. Если он этого не делает, то у него нет права на существование. Вы должны бороться вместе со мной, победить вместе со мной или вместе со мной умереть. Если дело сорвется, то в моем револьвере 4 пули. 3 для моих соратников, если они меня покинут, а 4 для себя». Затем он, как свидетельствует один из источников, поднес револьвер к виску и сказал: «Если завтра после полудня я не буду победителем, я буду мертвецом». Однако, к удивлению Гитлера, это не произвело на троицу почти никакого впечатления. Наиболее же хладнокровным оставался в этой ситуации Карр. Явно оскорбленный дурацким антуражем этой пьесы о разбойниках и той ролью, которая ему в ней предназначалась, он заявил: «Господин Гитлер, вы можете приказать меня застрелить, можете сами меня застрелить, но умереть или не умереть – это не имеет для меня никакого значения». Зайсер упрекнул Гитлера в том, что тот нарушил свое слово. Лоссов молчал, а у дверей и окон стояли вооруженные сторонники Гитлера, то и дело вскидывая ружья на изготовку. На какое-то мгновение уже казалось, что из-за молчаливого самообладания троицы акция внезапного наскока терпит провал. В тот момент, когда Гитлер, бросив пивную кружку наземь, подал тем самым сигнал к путчу, от бюргер-бройкеллера спешно отъехала на машине Шойбнер-Рихтер, чтобы привести на непосвященному до того в дело Людендорфа. И Гитлер теперь ждал его приезда, рассчитывая, что старый вояка с его авторитетом поможет ему добиться желаемого поворота. А пока он вернулся назад, в неспокойный зал. Нервный, раздосадованный своей неудачей, он полагал, что его воздействие на массу окажется куда более эффективным. Историк Карл Александр фон Мюллер описывает удивленные глазами очевидца все раздражение этих сливок общества, удерживаемых не скупившимися на издевки и угрозы грубыми штурмовиками, чей предводитель в это время в возбужденном состоянии протискивался к трибуне. И вот он стоял перед ними, несерьезный, амбициозный молодой человек с какими-то явно сумасбродными отклонениями и неким своеобразным воздействием на простолюдина, нелепый в своем черном сюртюке, придававшим ему, что не могло не вызывать усмешки, черты официанта. Стоял перед холодно самоуверенной знатью страны и мастерской речью всего несколькими фразами вывернул настроение зала, как перчатку. «Нечто подобное, — продолжает очевидец, — мне довелось видеть потом очень редко. Когда он взошел на сцену, волнение было так велико, что его не было слышно, и он выстрелил в воздух. Я и сейчас еще вижу это движение в зале. Он вытащил Браунинг из заднего кармана. Он пришел, чтобы сказать, что его предыдущие слова, что дело будет улажено через 10 минут, не оправдались. Но как только он встал перед залом и увидел, как лица стали обращаться к нему, на них появилось выражение ожидания, и возбужденные голоса сменились подавливаемыми покашливаниями, то снова обрел самоуверенность. Строго говоря, он мало что мог сообщить собранию. Отрывистым, приказным тоном он повторил только то, что было до этого всего лишь эксцентричной системой надежд, предчувствий и чаяний. Затем он провозгласил: «Задача Временного германского национального правительства всеми силами этой земли и привлеченными силами всех немецких областей выступить походом на этот погрязший в грехах Вавилон-Берлин и спасти немецкий народ. И вот я спрашиваю вас, там находятся три человека – Карл, Лоссов и Зайсер. До боли трудно дался им такой шаг. Согласны ли вы с таким решением германского вопроса? Вы видите то, что нами движет. Это не самомнение, не корысть, нет. Мы хотим начать, когда стрелки уже приближаются к 12. Борьбу за наше немецкое отечество. Мы хотим построить союзное государство федеративного типа, в котором Бавария получит то, что принадлежит ей по праву. Утро увидит в Германии либо германское национальное правительство, либо нас мертвыми. Сила его убеждения, а также обманный маневр, утверждение перед залом, будто Карл, Лоссов и Зайсер уже с ним заодно, повлекли за собой то, что очевидец называет поворотом на 180 градусов. Гитлер покинул зал, уполномоченный сказать Карлу, что если он присоединился, то его поддерживает весь зал. К этому времени уже прибыл Людендорф. Нетерпеливый и явно недовольный скрытничанием Гитлера, а также его самовластным распределением должностей, где ему, Людендорфу, досталось всего лишь командование армией. Никого ни о чем не спросив, он без обиняков заявил, что предлагает триумвирату ударить с ним по рукам, и что для него это тоже неожиданность, но речь ведь идет о великом историческом деле. И только теперь, под личным влиянием этой легендарной фигуры национального героя, троица начала уступать. Лоссов, как старый офицер, воспринял предложение Людендорфа как приказ. Зайсер последовал его примеру. Один лишь Карр продолжал упорствовать, а когда Гитлер стал умолять его присоединиться к ним, говоря, что люди на коленях будут благодарить его за это, Карр равнодушно возразил, что такие вещи его не волнуют. В этих двух фразах, как под вспышками молнии, проявилось все различие между жадным до эффектов театральным темпераментом Гитлера и трезвым отношением к власти чиновника от политики. Однако, в конце концов, под натиском со всех сторон уступил и Карр. И группа направилась обратно в зал, чтобы представить там сцену братания. Демонстрации показного единства было достаточно, чтобы присутствовавшие вскочили на стулья и под восторженную овацию актеры пожали друг другу руки. Но если Людендорф и Карр выглядели перед вошедшим в раж залом бледными и застывшим взором, то Гитлер, по свидетельству очевидца, прямо-таки светился от радости, будучи в состоянии блаженства, от того, что ему посчастливилось подвигнуть Карра на то, чтобы тот сотрудничал. На какой-то короткий сладостный момент ему показалось, что он достиг того, о чем всегда мечтал. Его бурно приветствовали знатные люди, как бы возмещая этой овации все горькое, что довелось пережить ему лично, начиная с венских времен. На его стороне были Карр и авторитет государства, рядом с ним был национальный полководец Людендорф. Нет, как не состоявшийся диктатор Рейха, Людендорф был уже ниже него, человека без профессии, так долго искавшего свое место в жизни и так часто терпевшего крушение, но вот оказавшегося так высоко. «Потомкам это будет казаться сказкой», — так любил говорить он сам, с изумлением оглядываясь на захватывающие дух повороты своей жизни, вознесшие его наверх. И он действительно имел право сказать, что с этого мгновения, независимо от того, как закончится авантюра с Путчем, это уже не будет, как в прошлые годы, игрой на провинциальной сцене. Спектакль вышел на большую сцену. Пылко, не замечая собственного пародийного тона, он завершил свое выступление следующими словами. «Я хочу выполнить сегодня то, о чем поклялся самому себе день в день 5 лет назад, лежа слепым инвалидом в лазарете, не знать ни покоя, ни отдыха, пока ноябрьские преступники не будут повергнуты в прах, пока на руинах сегодняшней жалкой Германии не возродится Германия мощи и величия, свободы и красоты. Аминь». Зал кричал и ликовал, так что и другим пришлось выступить с краткими заявлениями. Карр произнес несколько не очень внятных слов о своей приверженности монархии, родной Баварии и немецкому отечеству. Людендорф говорил о поворотной точке и, все еще серчая на поведение Гитлера, заверил: «Захваченный величием этого момента и пораженный, я в силу своего собственного права на то предоставляю себя в распоряжение германского национального правительства». Стали расходиться, не забыв, однако, арестовать премьер-министра фон Книллинга, присутствовавших министров, а также полицая-президента. В то время как Рудольф Гесс со своим студенческим отрядом СА препровождал арестованных на виллу издателя из кругов фелькиша Юлиуса Лемана, Гитлера срочно вызвали из зала, потому что произошла стычка у казармы саперов. Как только он покинул помещение, это было около 22 часов 30 минут, Людендорф дружески распрощался с Лоссовым, Карром и Зайсером, и те исчезли в ночи. Когда же Шойбнер, Рихтер и возвратившийся Гитлер, инстинктивно чувствуя, что случилось неладное, выказали свои сомнения, Людендорф грубо наорал на них. Он не позволит, чтобы кто-либо сомневался в честном слове немецкого офицера. А ведь примерно за 2 часа до того Зайсер поставил вину Гитлеру, что тот своей попыткой путча нарушил свое честное слово. И обе эти информации зеркально отразили конфронтацию двух миров – буржуазного с его принципами, его «Points Thoneau» – «Взгляды на честь», примечание французское, и характерным чванством лейтенанта запаса с одной стороны и ориентированного исключительно на свои цели захвата власти, лишенного предрассудков мира, нового человека с другой. Последовательно используя буржуазные нормы и понятия о чести, постоянно заверяя в своей верности правилам игры, которые на деле он презирал, Гитлер годами будет обеспечивать себе высокую меру превосходства, лишенного каких-либо сентиментальных чувств, и продемонстрирует принцип успеха в окружавшем его мире, бывшем не в состоянии расстаться с принципами, в которые и сам-то он уже не верил. Но в ту ночь Гитлер встретился с противниками, ответившими на клятву преступления клятву преступлением и выигравшими игру. Примечание. Когда собрание уже расходилось, то присутствовавший тут же министр внутренних дел Швейер подошел к Гитлеру, чувствовавшему себя героем вечера, потрепал его по плечу, словно рассерженный учитель в школе, и сказал, что эта победа не что иное, как клятва преступления. Цитируемое замечание Конрада Хайдена имеет в виду этот эпизод. Смотрите «Хайден. Гитлер. Страница 181». Однако все равно это была великая для Гитлера ночь, в которой было все, к чему его так тянуло. Драматизм, ликование, упорство, эйфория, действие и то ни с чем не сравнимое возбуждение полуяви-полусна, которым его не баловала реальность. На юбилейных торжествах в последующие годы, который он будет отмечать со все более возрастающей помпезностью, как Марш Победы, он попытается сохранить то переживание и величие того часа. «Придут лучшие времена», — сказал он Рему и обнял своего друга. «Мы все хотим трудиться день и ночь ради великой цели — вызволить Германию из нужды и позора». Были сочинены обращения к немецкому народу и 2 указа, которыми учреждался политический трибунал для вынесения приговоров за политические преступления, а также объявлялись с сегодняшнего дня вне закона главные подлецы предательства 9 ноября 1918 года и вменялось в обязанность выдавать их живыми или мертвыми в руки народного национального правительства. А в это время уже предпринимались контракции. Когда Лоссов вернулся из Бюргер-Бройкеллера, то высшие офицеры встретили его замечанием, в котором явно проглядывала угроза. Сцена братания с Гитлером была всего-навсего блефом. И так к ней и надо относиться. И какие бы неясные сомнения не обуревали генерала до того, встретившись со своими офицерами, он оставил все мысли по организации путча. Вскоре Карр выступил с заявлением, в котором он брал назад данное им согласие, ибо оно, так объяснял он свой переход на оборонительную позицию, было вырвано у него силой оружия. Одновременно Кар объявил НСДАП и Кампфбунд распущенными. Еще ни о чем не подозревая, Гитлер был занят лихорадочной деятельностью по сбору сил для планировавшегося марша на Берлин. А генеральный государственный комиссар уже дал указание запретить сторонникам Гитлера доступ в Мюнхен. К этому времени один из ударных отрядов, охваченный революционным пылом, уже разгромил помещение социал-демократической газеты «Мюнхенер Пост». Другие отряды врывались в дома, захватывали заложников и хватали без разбора все, что плохо лежит. А Рэм занял штаб военного округа на Шенфельдштрассе. Но что делать дальше, никто не знал, а время шло. Начал падать легкий мокрый снежок. Уже была полночь, но никаких известий от Кары Лоссова не поступало. И это беспокоило Гитлера. Посланные связные не возвращались. Фрик, вероятно, был арестован. Пеннера тоже нигде не могли найти, и Гитлер, кажется, стал понимать, что его обвели вокруг пальца. Как это всегда бывало при неудачах и разочарованиях в его жизни, его чувствительные нервы мгновенно сдали, и с крахом одного замысла рухнули все остальные. Когда той же ночью в Бюргербройкеллере появился Штрайхер и предложил все же обратиться с горячим призывом к массам, чтобы вызвать тем самым успех, Гитлер, по свидетельству самого Штрайхера, посмотрел на него большими глазами и, поникший, растерянный, передал на листе бумаги всю организацию в его руки. Казалось, он уже ни во что не верил. Примечание. Из показаний Юлиуса Штрайхера на Нюрнбергском процессе. А затем, как всегда, за фазами апатии вновь наступили взрывы отчаяния. Эта безудержная смена настроения уже предвосхищала картину судорог и приступов бешенства более поздних лет. Он то готов дико сопротивляться, то столь же буйно отказывается от всех планов и, наконец, принимает решение провести на следующий день демонстрацию. «Получится хорошо, не получится, повесимся», — заявил он, и эти слова тогда уже предвосхищали его постоянные колебания между крайностями в последующие годы. Победа или гибель, триумф или самоуничтожение. Но когда посланная им группа, которая должна была изучить настроение масс, вернулась назад с благоприятными донесениями, он тут же обрел вновь надежду, радость и веру в силу агитации. «Пропаганда, пропаганда!» – восклицает он. «Теперь все дело только за пропагандой». Незамедлительно назначает он на вечер 14 массовых собраний, на которых собирается выступать главным докладчиком. Еще одно мероприятие планируется на день. Десятки тысяч должны собраться на площади Кёнигсплац и выразить поддержку национальному восстанию. Уже утром он заказывает афиши, информирующие об этом мероприятии. Это был и впрямь весьма характерный, более того, единственный обещавший успех выход, который еще оставался у Гитлера. Чуть ли не все историки упрекают его в том, что как революционер он в решающий момент оказался несостоятельным. Но это едва ли справедливый упрек, потому что тут не учитываются предпосылки и цели Гитлера. Примечание. Смотрите, например, Мазер. Фраухе Гешихте. Страница 453. Этот автор даже упрекает Гитлера в том, что тот будто бы домогался расположения генералов-монархистов. Далее Хайден, Гешихте, страница 162. Двойственный характер носит высказывание Алана Буллока, который, с одной стороны, делает вывод о несостоятельности Гитлера как революционера, но в то же время оспаривает замысел революционного восстания. Буллок, страница 109. Да, конечно, нервы ему отказали. Но то обстоятельство, что он не дал команду занять телеграф и министерство и не взял под свой контроль ни вокзала, ни казармы, было совершенно логичным, поскольку он ни в коем случае не собирался революционным путем захватывать власть в Мюнхене, а хотел, имея в своем тылу власти Мюнхена, двинуться маршем на Берлин. И эта его бездеятельность резче и безулюзорнее, нежели оценки его критиков, говорила о понимании им того, что с уходом партнеров провалилась и вся операция в целом. Что же касается демонстрации агитационной войны, то от них он, очевидно, уже не ждал никакого результата в смысле перемены обстановки. а только надеялся в принципе, что они обеспечат участникам государственного заговора благодаря прочной стене созданного настроения защиту от политических и уголовных последствий этой акции. Хотя, конечно, в резких сменах его настроений в ту ночь появлялась иной раз и мысль увлечь за собой массы и, не оглядываясь на Мюнхен, все-таки выступить в неоднократно воспевавшийся поход на Берлин. Захваченный силой воображения на своем собственном поле боя, Гитлер под утро выработал план послать на улицы патрули с призывами «Вывешивайте флаги! Вот тогда мы и посмотрим, будет ли энтузиазм на нашей стороне». Перспективы операции были и впрямь достаточно благоприятными. Настроение публики, как это стало ясно утром, явно склонялось на сторону Гитлера и Кампфбунда. Над ратушей, а также над многими зданиями и жилыми домами города развивались иногда вывешенные явочным порядком флаги со свастикой. А утренняя пресса с восторгом писала о том, что произошло накануне в Бюргер-Брой-Келлере. Со вчерашнего дня в партию вступило 287 новых членов. Немалый приток отмечали в вербовочное бюро Кампфунда, созданное в различных частях города. А в казармах младшие офицеры и рядовые откровенно симпатизировали акции и походным планам Гитлера. Агитаторов, которых направлял Штрайхер, встречали в этой удивительно лихорадочной атмосфере холодного ноябрьского утра аплодисментами. Однако, поскольку Гитлер был отрезан от публики, от импульсов и стимулов, исходивших от восторженной людской толпы вокруг него, то в первой половине дня его опять охватывают сомнения. И уже в этот момент порой кажется, что массы и были в совершенно физическом смысле той стихией, которая повышала или уменьшала его уверенность, энергию и мужество. Ранним утром он отправляет руководителя информационного бюро Кампфунда лейтенанта Нойнцерта кронпринцу Рупрехту в Бертесгаден с просьбой выступить посредником и не хочет ничего предпринимать, пока не вернется посланец. Он боится также, что демонстрация может привести к столкновению с вооруженной властью и фатальным образом повторить незабытое еще первомайское поражение. И только после продолжительных дебатов, в ходе которых Гитлер медлил, сомневался и безуспешно ждал возвращения Нойнцерта, Людендорф кладет конец всем разговорам своей энергичной фразой «Мы выступаем». Затем, примерно к полудню, образовалась колонна в несколько тысяч человек во главе со знаменосцами. Было приказано, чтобы руководители и офицеры шли в первых рядах. Людендорф был в гражданской одежде, а Гитлер надел поверх вчерашнего сюртюка макинтош. В одной шеренге с ним стояли Ульрих Граф, Шойбнер Рихтер, а также доктор Вебер, Крибель и Геринг. «Мы шли, будучи убеждены, — скажет потом Гитлер, — что так, либо этак, но это конец. Я помню, что когда мы уже выходили наружу, на лестнице кто-то сказал мне, ну, теперь все кончено. Каждый был убежден в этом. С песней они выступили в путь. Первую большую цепь земельной полиции колонна встретила на мосту через Изар, но она была рассеяна угрозой Геринга, что при первом же выстреле будут расстреляны все арестованные заложники. Шеренги по 16 человек мгновенно обошли растерявшихся полицейских с обоих флангов, окружили и обезоружили их. В полицейских плевали, награждали их оплеухами. На площади Мариенплац перед Мюнхенской ратушей Штрайхер обратился с высокой трибуны с речью к собравшейся большой толпе. И тут с полным правом можно говорить о том, насколько глубок был кризис, охвативший Гитлера. Человек, к которому массы стремились, как к избавителю, молча маршировал в тот день в рядах колонны. Он держал под руку Шойбнера Рихтера, и это тоже был странный жест ищущего опоры зависимого человека, так мало отвечавший его собственному представлению о фюрере. Под аплодисменты прохожих колонна зачем-то пошла далее узкими улочками центра города. Когда подошли к резидент-штрассе, головная группа запела «Славься, Германия». На площади Адонсплац колонну снова встретил полицейский кордон. То, что случилось потом, как все это началось и развивалось, выяснить уже невозможно. Из путающихся частью с фантастических, а частью диктовавшихся попытками самооправдания свидетельских показаний, неопровержимо следует только одно. Сперва прозвучал одиночный выстрел, перешедший затем в интенсивную перестрелку в течение от силы 60 секунд. Первым рухнул на землю Шойбнер Рихтер. Он был сражен на повал. Падая, он потащил за собой Гитлера и вывернул ему ключицу. Затем упал бывший второй председатель партии Оскар Кёрнер, а также судебный советник фон дер Фортен. Всего же мертвыми и смертельно ранеными полегло 14 человек из числа шедших в колонне и трое полицейских. Многие другие, в частности Герман Геринг, получили ранения. И в то время, как сыпался град пуль, люди падали и в панике разбегались, Людендорф, дрожа от гнева, продолжал шагать с военной выправкой через кордон. И не исключено, что тот день окончился бы иначе, если бы за ним последовала хотя бы маленькая группа решительных людей. Однако никто за ним не пошел. Конечно, не трусость была причиной тому, что многие бросились на землю, а инстинктивное почтение правых к авторитету государственной власти в образе ружейных стволов. С грандиозным высокомерием, столь отличавшим его от рабской идеологии его соратников, национальный полководец дождался прибытия на площадь дежурного офицера и позволил себя арестовать. Одновременно с ним явились с повинной Брюкнер, Фрик, Дрекслер и доктор Вебер. Росбах бежал в Зальцбург. Герман Эссер нашел себе прибежище по ту сторону чехословацкой границы. Во второй половине дня капитулировал и захвативший штаб военного округа Эрнст Рем после непродолжительной перестрелки, стоившей жизни еще двум членам Кампфбунда. Его знаменосцем в тот день был молодой, женоподобный человек в очках, сын уважаемого директора одной мюнхенской гимназии по имени Генрих Гиммлер. Без оружия, молча, члены Кампфбунда прошли прощальным маршем с убитыми на плечах по городу и разошлись, а сам Рэм был арестован. Тупой героизм Людендорфа имел в первую очередь своим следствием разоблачение Гитлера, который в тот день во второй раз показал свою несостоятельность. Свидетельства его приверженцев расходятся лишь в несущественных деталях. Рассказывают, что еще до того, как все было уже решено, он выскочил из скопления бросившихся в укрытие спутников и кинулся на утек. Он оставил на поле боя убитых и раненых. И когда потом, апологизируя события, говорил, что в той суматохе он был уверен, что Людендорф убит, то тогда это ведь тем более требовало его присутствия. Пользуясь всеобщей неразберихой, он бежит на санитарной машине, а распространявшаяся им самим несколько лет спустя легенда, будто он выносил из-под огня беспомощного ребенка, которого он как-то раз даже демонстрировал в доказательство своего утверждения, была опровергнута людьми из окружения Людендорфа. Да и сам Гитлер от нее потом отказался. Он спрячется в Уфинге, у озера Штафельзее, в 60 километрах от Мюнхена, в загородном доме Эрнста Ханштенгля, и будет лечить по полученной вывих ключицы, доставлявшей ему большую боль. Заикаясь, он говорил, что все кончено, ему следует застрелиться. Однако Ханштенглем удалось отговорить его от этого. Два дня спустя он был арестован и с бледным, изможденным лицом, на которое падает непослушный клок волос, припровожден в крепость Ландсберг на Лехе. Озабоченный даже в катастрофических ситуациях своей жизни стремлением произвести эффект, он, прежде чем его увели, велит офицеру арестантской команды приколоть ему на грудь железный крест первой степени. И в тюрьме его часто охватывало состояние мрачного отчаяния. Он сначала даже думал, что застрелится. В течение следующих дней сюда же были доставлены Амон, Штрайхер, Дитрих Эккарт и Дрекслер. В мюнхенских тюрьмах находились доктор Вебер, Пеннер и доктор Фрик. Рэм и другие, одного только Людендорф так и не решились посадить. Сам Гитлер чувствовал себя явно неуютно, ведь было несправедливо, что он выжил, во всяком случае он считал свое дело проигранным. Несколько дней он носился с мыслью, как всегда, совершенно серьезно не ждать, когда его поведут на расстрел, а умереть, отказавшись принимать пищу. После Антон Дрекслер будет ставить себе в заслугу, что отговорил его от этой голодовки. И вдова его погибшего друга, госпожа фон Шойбнер-Рихтер, тоже помогало ему бороться с мрачными настроениями этих дней. Ибо неожиданные выстрелы, прозвучавшие у пантеона Фельдхернхалле, означали не только резкий конец казавшегося неудержимым трехлетнего восхождения и всех его тактических соображений, но и это, в первую очередь, страшное столкновение с действительностью. Начиная с самого первого, доведшего его до состояния оргазма выступления, исполняя под аплодисменты и шум роль великого героя, он жил преимущественно в показном, фантастически иллюминированном мире, околдовывая со сказочных высот комедианскими трюками массы и самого себя, и уже видел знамена армии и триумфальные парады. И вот эта пелена, окутавшая его сны наяву, вдруг грубо и неожиданно была сорвана. Примечательно, что утраченную уверенность он обретет, когда станет ясно, что готовится нормальный судебный процесс. Он моментально почувствовал те возможности, которые будут предоставлены ему этой большой сценой. Драматические выступления, публику, аплодисменты. Позднее в одной своей знаменитой фразе он назовет потерпевшую фиаско операцию 9 ноября 1923 года может быть самым большим счастьем в своей жизни, имея при этом в виду, по всей вероятности, не в последнюю очередь предоставленный этим процессом шанс вернуться из состояния отчаяния и безысходности в столь хорошо знакомую ему ситуацию игрока к возможности, сделав новую ставку, выиграть все и обратить катастрофу неподготовленного и окончившегося позором путча в конечном итоге в триумф демагога. Процесс о государственной измене, начавшийся 24 февраля 1924 года в здании бывшего военного училища на Блютенштрассе, проходил под знаком молчаливого сговора всех его участников. Лучше всего не касаться сути тех событий. Обвинялись Гитлер, Людендорф, Рэм, Фрик, Пеннер, Крибель и еще четверо, а Карл Лоссов и Зайсер выступали свидетелями. И уже из самой этой своеобразной процессуальной конфронтации, едва ли соответствовавшей сложным перипетиям своей предыстории, Гитлер извлек максимальную пользу. Он отнюдь не уверял суд своей невиновности, как это делали, к примеру, участники Каповского путча. Там каждый клялся, что ничего не знал. Никто ничего не планировал и не хотел. Буржуазный мир был подавлен тем, что у них не нашлось мужества ответить за свой поступок, обратиться к судьям и сказать: «Да, мы этого хотели, мы хотели свергнуть это государство». Поэтому он откровенно признался в своих намерениях, но решительно отверг обвинения в государственной измене. «Я не могу признать себя виновным», — заявил он. «Да, я признаю, что допустил этот поступок, но в государственной измене я себя виновным не признаю. Не может быть государственной измены в действии, направленной против измены стране в 1918 году. Между прочим, государственная измена не может состоять в одной только акции 8 и 9 ноября. По меньшей мере, ее нужно усматривать в отношениях и действиях за недели и месяцы до этого. Если уж мы совершили государственную измену, то я удивляюсь, что те, кто имел тогда такое же намерение, не сидят рядом со мной на этой скамье. Я, во всяком случае, должен отклонить это обвинение, пока мое окружение здесь не будет дополнено теми господами, которые вместе с нами хотели этого поступка, оговаривали и подготавливали его до мельчайших деталей. Я не чувствую себя государственным преступником, изменником. Я чувствую себя немцем, который хотел лучшего для своего народа». Никто из тех, против кого была направлена эта атака, не мог ничем ему возразить. И таким путем Гитлер не только сделал из этого процесса политический карнавал, как писал один из современников, но и сам превратился из обвиняемого в обвинителя, в то время как прокурор неожиданно для самого себя был вынужден выступать в роли защитника бывшего триумвирата. Председатель суда вел процесс весьма либерально. Он не оборвал ни одного из оскорблений и обвинений в адрес ноябрьских предателей. И только когда публика разразилась уж слишком бурной овацией, он мягко попросил ее успокоиться. Даже когда оберландский судебный советник Пеннер говорил об этом Фрице Эберте, и заявил, что республика, ее устройство и законы для меня не указ. Судья не прервал его. Как сказал один из баварских министров на заседании кабинета 4 марта, суд пока ничем не дал понять, что он придерживается иных убеждений, нежели обвиняемые. Карр и Зайцер в такой ситуации весьма скоро сникли. Бывший генеральный государственный комиссар, хмуро уставившись прямо перед собой, попытался в своем изобиловавшем противоречиями выступлении свалить всю вину за операцию на Гитлера, не понимая, что тем самым играет на руку тактики последнего. Только Лоссов защищался очень энергично. Вновь и вновь обвинял он своего противника в том, что тот множество раз нарушал данное слово, и сколько бы господин Гитлер ни говорил, что это неправда. Фюрера НСДАП он изобразил со всем презрением, присущим его сословию, нетактичным, ограниченным, скучным, то бесчувственным, то сентиментальным, уж во всяком случае, неполноценным человеком, и представил суду сделанное по его поручению заключение психолога. Он считал себя немецким Муссолини, немецким Гамбитой, а его свита, унаследовавшая византийство монархии, называет его немецким мессией. Когда же Гитлер несколько раз прерывал генерала, то вместо наказания за неуважение к суду, которое, по мнению председательствовавшего, не имело бы большой практической ценности, получал лишь увещевание умерить свой пыл. Даже первый прокурор в своей обвинительной речи не поскупился на бросавшиеся в глаза комплименты в адрес Гитлера, расхвалив его уникальный ораторский дар и посчитав, что было бы все же несправедливо называть его демагогом. С благожелательным респектом прокурор продолжал. Свою частную жизнь он сохранил в чистоте, что при всех соблазнах, которые вполне естественно подстерегали его в качестве популярного партийного вождя, заслуживает особого признания. Гитлер – высокоодаренный человек, выбившийся из простых людей на достойное уважение позицию в общественной жизни. И все это благодаря серьезному настойчивому труду. Он отдался со всей самоотверженностью идеям, которыми он живет, и как солдат честно исполнял свой долг. Его нельзя упрекнуть в том, что он использовал в корыстных целях ту позицию, которую себе создал. Совокупность всех этих благоприятных обстоятельств чрезвычайно облегчила Гитлеру достижение поворота в процессе. Хотя главную роль тут, конечно же, сыграло его собственное умение, сделавшее из многократно осмеянного фиаско этого путча триумф и превратившее муки и нерешительность в ту ночь на 9 ноября в героический поступок национального масштаба. Интуитивно и вызывающе проявленная уверенность, с которой Гитлер после только что пережитого тяжелого поражения встретил процесс и взял на нем всю вину за провалившуюся операцию на себя, дабы оправдать свое поведение высоким именем патриотического и исторического долга, является без сомнения одним из его наиболее впечатляющих политических достижений. В своем заключительном слове, точно отразившем самоуверенный характер его поведения на процессе, он, ссылаясь на прозвучавшее замечание Лоссова, которое сводило его до роли пропагандиста и агитатора, заявил: «Какие же маленькие мысли у маленьких людей! Присовокупите еще убеждение, что я не стремлюсь к завоеванию министерского поста. Я считаю недостойным великого человека желание закрепить свое имя в истории только тем, что он станет министром. То, что я... стояло у меня перед глазами, было с первого дня больше, нежели министерское кресло. Я хотел стать разрушителем марксизма. Я буду решать эту задачу, и если я ее решу, то титул министра был бы для меня просто насмешкой. Когда я впервые стоял перед могилой Вагнера, сердце мое переполнилось гордостью за то, что тут покоится человек, который запретил писать на могильной плите. Тут покоится тайный советник, музыкальный директор его превосходительства барон Рихард фон Вагнер. Я горд тем, что этот человек и еще многие люди немецкой истории довольствовались тем, чтобы оставить потомкам свое имя, а не свой титул. Не из скромности хотел я тогда быть барабанщиком, это высшее, а все остальное мелочь». Естественность, с которой он претендовал на право называться великим человеком, и защищался от слов Лоссова, и тон беззастенчивого самовосхваления уже с самого начала производят ошеломляющий эффект и делают его центральной фигурой процесса. Хотя ведомственная переписка с ее строгим чинопочитанием до самого конца и упоминает Гитлера после Людендорфа, но это стремление всех сторон щадить генерал-квартирмейстера Великой войны даст Гитлеру дополнительный шанс, который он распознает и использует. Взяв всю ответственность на себя одного, он оттеснит Людендорфа, не давая ему занять вакантную роль вождя всего движения Фелькиши. И чем дальше длился процесс, тем все в большей мере исчезали для Гитлера и авантюрность, и реальность, и полная безысходность операции, и уходило на задний план его, собственно говоря, весьма пассивное и растерянное поведение в колонне в то утро. И ко всеобщей озадаченности и изумлению ход событий приобретал все больше и больше вид изобретательно спланированного, вполне увенчавшегося успехом мастерского путча. «Дело 8 ноября не провалилось», — заявит он еще в зале суда и публично заложит тем самым фундамент грядущей легенды. В последних фразах своего заключительного слова он вдохновенно обрисует видение своего триумфа в политике и истории. «Армия, которую мы обучили, растет с каждым днем, с каждым часом. Именно в эти дни я льщу себя гордой надеждой, что придет час, когда эти дикие своры станут батальонами, батальоны превратятся в полки, а полки в дивизии, что старая кокарда будет очищена от грязи, и старые знамена будут вновь развиваться впереди, и тогда наступит примирение на вечном последнем суде Божьем, перед которым мы готовы предстать. Тогда из наших костей и из наших могил донесутся голоса к судьи, который один вправе вершить суд над нами. Ибо не вы вынесете нам свой приговор, господа. Приговор будет вынесен вечным судом истории. Он скажет свое слово об обвинении, возбужденном против нас. Тот приговор, который вынесете вы, я знаю. Но тот суд не будет спрашивать нас, замышляли ли мы государственную измену. Тот суд вынесет свой приговор нам, генерал-квартирмейстеру старой армии, его офицерам и солдатам, которые, будучи немцами, хотели лучшего своему народу и отечеству, были готовы сражаться и умереть. И пусть вы хоть тысячу раз признаете нас виновными. Богиня вечного суда с усмешкой порвет требования прокурора и приговор суда, ибо она оправдает нас. Приговор Мюнхенского народного суда почти полностью совпал, как это точно будет кем-то подмечено, с предсказанным Гитлером приговором Вечного суда истории. Лишь с большим трудом председателю удалось уговорить трех заседателей вообще признать подсудимых виновными, да и то только после того, как он заверил их, что Гитлер со всей определенностью может рассчитывать на досрочное помилование. Само объявление приговора стало событием в жизни мюнхенского общества, которое рвалось чествовать своего скандалиста, коему оно так рьяно покровительствовало. Приговор, в преамбуле которого еще раз отмечались чисто патриотический дух и благороднейшие помыслы обвиняемых, предусматривал для Гитлера минимальное наказание, 5-летнее тюремное заключение и 6-месячный испытательный срок после отсидки. Людендорф был оправдан. Когда же суд объявил о своем решении не прибегать в отношении человека, который мыслит и чувствует так по-немецки, как Гитлер, к законодательно предусмотренному положению о высылке нарушивших закон иностранцев, это было встречено публикой в зале суда продолжительной овацией. А когда судьи уже покидали помещение, Брюкнер дважды громко крикнул: «Ну, теперь уж тем более!» Затем Гитлер показался в окне здания суда, бурно приветствовавшей его собравшейся толпе. В зале за его спиной высились горы цветов. Государство в очередной раз проиграло схватку. А все-таки казалось, что времени подъема Гитлера пришел конец. Правда, сразу же после 9 ноября в Мюнхене собирались толпы и устраивали сопровождавшиеся драками демонстрации в его защиту. Да и на последовавших вскоре выборах в Ландтаг Баварии и в Рейхстаг сторонники Фелькиши получили ощутимую прибавку в подданных за них голосах. но партия или камуфляжная форма оной, в какой она продолжала выступать и после запрета, не объединяемые более столь же магическими, сколь и макиавеллистскими способностями Гитлера, за короткое время распалась на отдельные группы, ревнивые и ожесточенно враждовавшие друг с другом и утратившие какое-либо значение. Дрекслер даже жаловался, что Гитлер своим идиотским путчем полностью развалил партию навеки вечные. Да и шансы, которыми пользовалась партийная агитация, почти исключительно питавшиеся комплексами общественного недовольства, стали уменьшаться, когда, начиная с конца 1923 года, положение в стране основательно стабилизировалось. В частности, была остановлена инфляция, и в истории республики, столь несчастливо начавшейся, наступил период счастливых годов. Поэтому, невзирая на все локальные мотивы, 9 ноября следует рассматривать как одну из перипетий более широкой драмы в общей истории веймарского времени. Этот день знаменовал собой завершение послевоенного периода. Казалось, что выстрелы у пантеона Фельдхернхалле принесли заметное отрезвление и обратили оставшийся столь долго замутненным, блуждающим в реальности взор нации хотя бы частично к действительности. Да и для самого Гитлера и истории его партии потерпевшая фиаско ноябрьская операция станет поворотным моментом, а тактические и личные уроки, которые он из нее извлечет, определят весь его дальнейший путь. И та мрачная торжественность культа, коим он окружит потом это событие, проходя ежегодно мемориальным маршем между дымящимися пилонами и устраивая на площади Кёнигсплац последнюю поверку павшим в то ноябрьское утро и упокоившимся навеки в своих бронзовых гробах, не сводится к одной лишь театромании Гитлера. Скорее, это было одновременно и данью уважения удачливого политика одному из памятных уроков его политического образования, ибо тот день и впрямь явился, может быть, самым большим счастьем его жизни, подлинным днем рождения партии. Он принес ему впервые известность не только за пределами Баварии, но и самой Германии, дал партии мучеников легенду, романтическую ауру, подвергшейся преследованию верности и даже ним решительности. «Не заблуждайтесь», — говорил потом Гитлер в одной из своих приуроченных к очередной годовщине речей, где поднимал на щит все эти выгоды, приписывая их мудрости проведения. «Если бы мы тогда не выступили, я никогда не смог бы основать революционное движение. И мне бы с полным правом могли сказать: ты витийствуешь, как все остальные, и делаешь так же мало, как все остальные». Стоя на коленях у Фельдхернсхалле под прицелом подкреплявших авторитет государства оружейных стволов, Гитлер в то же время раз и навсегда определил свое отношение к государственной власти, ставшее исходным пунктом последовательного курса на ее завоевание, который был развит им в последующие годы и твердо проводился вопреки всем продиктованным нетерпением внутрипартийным боям и мятежам. Правда, как мы знаем, он уже и до этого обхаживал власть, чтобы заручиться ее благоволением. Его признание, будто бы он с 1919 по 1923 год вообще не думал ни о чем, а только о государственном перевороте, нельзя понимать буквально. Но теперь он учился рационализировать свою, скорее, инстинктивную тягу быть под сенью власти и превращать эту тягу в тактическую систему национал-социалистической революции. Ибо ноябрьские дни научили его, что захват современной государственной структуры насильственным путем бесперспективен, и что успех тут может обещать только путь конституционный. Разумеется, это отнюдь не означало готовности Гитлера признавать Конституцию как обязывающую границу в ходе осуществления его притязаний на господство, а было всего лишь решением держать курс на нелегальность под защитой легальности. Так что никогда и не возникло сомнения, что все его многочисленные уверения в приверженности Конституции в последующие годы имели в виду только одного кумира – закономерность борьбы за власть. Да и сам он открыто говорил, что потом придет время расплаты. «Национальная революция», – писал Шойбнер-Рихтер еще в своем меморандуме от 24 сентября 1923 года, «не может предшествовать захвату политической власти, а вот завладение средствами полицейской власти создает предпосылку для национальной революции». Сделавшись Адольфом Легалите, примечание, от французского «легалита» – легальность, ироническая параллель с Филиппом Эгалите – равенство, герцогом Луи Филиппом Жозефом Орлеанским 1747-1793, избравшим себе такое имя, чтобы подчеркнуть приверженность Великой Французской революции, что, впрочем, не спасло его от гильотины. Примечание редактора. Такой титул дали ему, понимавшие, что к чему, и знавшие толк в иронии современники. Гитлер стал приверженцем строгого порядка, пожинал симпатии знати и влиятельных инстанций и маскировал свои революционные намерения без устали повторяемыми клятвами о своем примерном поведении и заверениями о приверженности традициям. Прежние тона, склонные к насилию и агрессивности, отныне приглушаются и прорываются весьма робко и довольно редко. Он искал не поражение государства, а сотрудничество. Такова была эта тактическая поза, вводящая по сей день в заблуждение многих обозревателей и толкователей революционных амбиций Гитлера и породившая упрощенную и искаженную картину консервативной, а то и просто реакционной партии мелкой буржуазии. Концепция Гитлера требовала прежде всего изменения отношения к Рейхсверу. Неудачу 9 ноября он не в последнюю очередь объяснит тем, что не сумел привлечь на свою сторону верхушку вооруженных сил. Поэтому уже заключительное слово перед Мюнхенским народным судом положило начало тому обхаживанию Рейхсвера, что стало одним из незыблемых, защищавшихся с прямо-таки догматическим упорством принципов. «Придет час, — воскликнул он в зале суда, — когда Рейхсвер будет стоять на нашей стороне, и этой цели безжалостно подчинилась, к примеру, и роль собственной партийной армии, включая сюда и кровавый верноподданический адрес от 30 июня 1934 года. Но одновременно он вывел свои штурмовые отряды из-под зависимости от армии, СА не должны стать ни составной частью, ни соперником Рейхсвера. Отсюда поэтому следует, что Гитлер вышел из поражения у Фельдхернхалле не с одним только резко обозначившимся тактическим рецептом, оно, помимо этого, во многом изменило и его отношение к политике вообще. До этого он проявлял себя прежде всего своей категорической безусловностью, своими радикальными альтернативами и действовал при этом как стихийная сила. Политика, по приобретенной им на войне модели бытия, это штурм позиции врага, прорыв его линии, схватка и в конечном итоге всегда победа либо поражение. И только теперь, кажется, Гитлер начинал понимать во всем объеме смысл и шанс политической игры, тактических изысков, лжекомпромиссов и долговременных маневров и преодолевать свое диктуемое эмоциями наивно-демагогическое художническое отношение к политике. И тем самым окончательно уходит со сцены, захватываемый событиями и собственными импульсивными реакциями агитатор, освобождая место для методически действующего технолога власти. Поэтому неудавшийся путч 9 ноября – одна из огромных решающих вех в жизни Гитлера. Закончились годы его учения. А в более точном смысле можно сказать, что только теперь и состоялось вступление Гитлера в политику. Ханс Франк, адвокат Гитлера, а впоследствии генерал-губернатор Польши, в своих показаниях на Нюрнбергском процессе заметит, что вся жизнь Гитлера в истории, субстанция всего его характера, проявились в зародыше уже в дни ноябрьского путча. И что тут в первую очередь бросается в глаза, так это сочетание самых противоречивых состояний, характерные самонагнетания и спады чувства, так откровенно напоминающие истерические сны наяву и веру в свои фантазии подростка, планирующего города, сочиняющего оперу и что-то изобретающего, а затем безо всякого перехода тяжкое похмелье, жестикуляция все просадившего отчаявшегося игрока и его сползание в апатию. Еще в сентябре он самоуверенно объяснял одному из людей его окружения: «Вы знаете римскую историю? Так вот, я Марий, а Кар – это Сула. Я вождь народа, а он представляет господствующий слой. Но на этот раз победителем выйдет Марий». Но при первом же признаке сопротивления, не совладав с нервами, он бросил все. Он оказался не мужчиной, а лишь конферансье, объявившим номер. Да, конечно, он доказал свою способность ставить перед собой большие задачи. Однако его собственным нервам, его жажда деятельности оказалась не по силам. Он предсказывал битву титанов и еще недавно, в тот час экзальтации в Бюргер-Брой-Келлере, заявлял, что назад пути нет, что дело стало уже всемирно-историческим событием. Но потом, перед ликом всемирной истории, бесславно ударился в бега и не хотел больше и слышать об этом изолгавшемся мире. Или, как заявил он на суде, еще раз сыграл по-крупному и проиграл. И только красноречием спас он все. Превращение поражения в победу сделало очевидным, как мало умел он понимать действительность и как необыкновенно много то, как можно ее преподать, какие придать ей краски и как сделать все это средствами пропаганды. Лихорадочность его действий, поспешной, колеблющейся и замирающей неуверенности самим решительным образом противостоят хладнокровие и присутствие духа в его поведении на суде. Во всем этом ощущался элемент игры на удачу и погони за счастьем, отчаянная тяга в безвыходность к проигранным ставкам. Во всех решающих ситуациях 1923 года он проявлял склонность не оставлять себе возможности тактического выбора. Всегда казалось, что в первую очередь он ищет стену, о которую может опереться спиной, и удваивает затем и без того перенапряженные усилия, что позволительно характеризовать как поведение истинного самоубийцы. Именно в этом смысле он высмеивал старания политики чураться беспощадных инициатив как идеологию политического лилипутства и выражал свое презрение по поводу тех, кто никогда не перенапрягается. Ссылку же на выражение Бисмарка, что политика – это искусство возможного, он называл всего-навсего дешевой отговоркой. И, конечно же, как нечто большее, нежели только отображение его мелодраматического темперамента, следует воспринимать тот факт, что, начиная с 1905 года, его жизнь сопровождается чередою угроз покончить с собой, что и обрело свою развязку лишь в результате наиглавнейшего вызова снова безальтернативной ставки на власть над миром или гибель на диване в бункере Рейхсканцелярии. Примечательно, что и его выступление в большую политику тоже прошло под аккомпанемент такой угрозы. Разумеется, многие из его выступлений все еще казались натужными и не были лишены того пристрастия к патетическому фарсу, от которого он освободился с немалым трудом. Но можно ли действительно принимать лишь за одну из проекций последующего опыта ощущение, что вокруг этого возбужденного актера уже на том раннем этапе прямо-таки концентрировалась атмосфера великой катастрофы? 9 ноября 1923 года явилось прорывом. Еще в полдень того дня, когда колонна приближалась к площади Одеонсплац, один из прохожих спросил: «А что? Этот Гитлер что, марширует во главе? Вправду парень с угла улицы?» Теперь он принадлежит истории. К совпадениям, проглядываемым между 9 ноября и его жизнью в целом, относится наконец и то, что доступа в историю он добился благодаря поражению, точно так же, как и потом, но в неизмеримо увеличенном масштабе. Он обрел прочное место в ней с помощью катастрофы. Конец второй книги.